Мы продолжаем программу «Разбор полетов». У нас на все разборы осталось еще минут 10-12. Здесь очень много гневных. Нам приходит на пейджер. Господа хорошие, я сейчас не хочу ваши реплики читать, тратить на это время. Очень вам советую, если вам не нравится, ну, есть, я не знаю, какой-нибудь другая радиостанция, где музыку хорошую передают. Ну, чего вы действительно на нас, на дураков, время тратите? Ради бога, пожалуйста, поберегите свои нервы, если вы нам, если мы вам так не нравимся. Вот спрашивают, Лилия Федоровна, есть ли шансы на пост президента у Анатолия Чубайса?
Да, любопытный вопрос. Я об этом даже и не думала. Ну, если только мир перевернется, то тогда, так сказать, Анатолий Борисович будет иметь определенные шансы.
А хороший бы был президент, на самом деле.
Вы так думаете?
Ну, во всяком случае, политик-то он сильный.
Я думаю, что пока те, кого мы рассматриваем в качестве либералов, все еще находятся внутри власти, в круге власти, очень мало шансов на то, что народ будет воспринимать либеральную демократию. Они должны уйти, очистить поле, и должно прийти совершенно новое поколение. То есть уйти должны те люди, которые во власти.
Здесь я с вами не могу не согласиться. У нас еще одна тема, которая связана с многочисленными и весьма драматическими событиями, которые на минувшей неделе происходили в международной жизни, в странах, которые принято называть странами дальнего зарубежья. Чуть подробнее об этом напомнит Евгений Бунтман.
Черный ящик. Расшифровка.
Самым значимым событием последних дней на Ближнем Востоке, как это ни удивительно, стала даже не иранская ядерная программа и не будущее палестинского правительства. Карикатуры из малоизвестной до этих пор датской газеты «Юландспостен» затмили все политические интриги. Рисунки, изображающие мусульман и пророка Мухаммеда, появились еще в сентябре прошлого года и вызвали бурную реакцию во многих странах, вплоть до официальных протестов на государственном уровне и бойкота датских товаров. Но до прямых действий до сих пор не доходило. Накануне утром палестинские боевики захватили представительство ЕС в Газе и потребовали извинений от Дании, а также от Норвегии и Франции, где отдельные газеты успели перепечатать скандальные карикатуры. Боевики дали Европе 48 часов, а потом пообещали преследовать всех граждан трех упомянутых стран и даже угрожали напасть на христианские храмы. Французский МИД поспешил осудить рисунки, спровоцировавшие такую реакцию, отметив при этом, что Франция не собирается указывать журналистам, что и как публиковать. Зато многие европейские газеты, испанские, немецкие, французские, в знак солидарности с датскими и норвежскими коллегами разместили у себя эти рисунки. Например, французская «Либерасьон» посчитала нужным указать, что карикатуры эти вряд ли можно назвать шедеврами, но газета их помещает у себя для того, чтобы поддержать свободу слова и редактора издания «Франсуар», уволенного владельцем как раз за публикацию карикатур. Впрочем, вряд ли стоит удивляться тому, что своего апогея карикатурная война достигла именно в Палестине. Парламентские выборы в автономии принесли победу исламистам из Хамас. И с тех пор не проходит ни дня, чтобы вооруженные сторонники Хамас или Фатх не захватывали то или иное административное здание. Европа и США с тревогой следят за тем, как развивается общая политическая ситуация в Палестине, и пока опасаются давать какие-либо прогнозы. Ну а Россия к победе Хамас отнеслась наиболее спокойно. Президент Путин, например, заявил, что российский МИД никогда и не считал Хамас террористической организацией, уточнив, правда, что Россия не одобряет экстремистских заявлений лидеров Хамас. Похожую позицию России занимала до некоторых пор и по иранскому вопросу. В то время как США и Европа приходили в ужас от антиизраильских заявлений президента Ирана и требовали передать ядерное досье этой страны в Совбез ООН, Россия заявляла о праве каждой страны на ядерные исследования. Правда, в последние дни произошли некоторые изменения. Накануне сессии МАГАТЭ, где должна быть решена судьба ядерного досье Ирана, Россия согласилась с аргументами США и Европейской тройки и предварительно поддержала резолюцию, по которой Совбез будет проинформирован об иранской проблеме. Правда, с санкциями Россия попросила ООН подождать. Во всяком случае, до переговоров между Москвой и Тегераном о создании совместного предприятия по обогащению урана. Этот вариант МАГАТЭ считает спасительным для Ирана. Однако эксцентричный иранский президент Махмуд Ахмадинежад объявил всех участников переговоров врагами и назвал российский вариант неприемлемым.
Перегрузки в пределах нормы.
Вот в заключительной части нашей программы я хотел бы попросить моего гостя, Лилию Федоровну Шевцову, одного из ведущих наших политологов, ответить на такой вопрос. Как вам кажется, какие проблемы будут вставать сейчас перед Россией именно в сфере внешней политики, в сфере, прежде всего, отношений с Западом, в связи с тем, что Россия стала формальным лидером восьмерки, она председательствует в этом году в клубе восьми наиболее развитых стран мира, то, что называется на Западе G8, в контексте тех проблем, которые больше всего сейчас волнуют мир. Это ядерная угроза со стороны Ирана, это неожиданный и очень драматический поворот на Ближнем Востоке после того, как на парламентских выборах в палестинской автономии победило движение «Хамас». Достаточно этих двух вещей. Я уже не говорю про вот этот вот неожиданный конфликт между, можно сказать, двумя цивилизациями, который вспыхнул, можно сказать, на пустом месте, почти на ровном месте. Вот какая-то небольшая и не очень известная датская газета, очень уважаемая, безусловно, в своей стране, но малоизвестная в мире, тем не менее, опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда и пошло-пошло-поехало, покатилось, докатилось, в том числе и до нас.
Я думаю, что, по крайней мере, есть одна проблема, которая возникает перед Россией во внешней политической сфере. Как сочетать роль партнера Запада одновременно с ролью оппонента Запада, особенно если речь идет о бывшем постсоветском пространстве. Если говорить упрощенно, как оставаться доверительным партнером Европы и Соединенных Штатов и одновременно использовать антизападнические сентенции, умонастроения, даже охоту на ведьм внутри страны. Вот это достаточно,
это достаточно
сложная проблема.
А зачем нужно оппонировать Западу? Зачем нужно...
Вы меня спрашиваете?
Да,
или
я
вы
вас
хотите
спрашиваю.
Спросить Владимира Владимировича Путина?
Я вас спрашиваю. Вы считаете, что это необходимо?
Дело в том, что если уж...
Априори такая критическая позиция.
Если уж страна пытается консолидировать себя на такой достаточно традиционалистской основе, на основе поиска врага, скажем, внутри страны, то Запад, а также, скажем, финансируемые Западом организации, это первый кандидат на роль врага. А именно таким образом консолидируется, так сказать, система такого типа. Если Россия, наконец, теперь возрождает себя как великую державу, то обычно политический класс, который мыслит в категориях державности, смотрит на другие независимые государства как продолжение собственного плеча, как продолжение собственной сферы влияния. А вот в этой сфере влияния любое влияние Запада было бы, неприемлемым. И мы видим, как Россия пытается вытеснить Соединенные Штаты из Средней Азии, и частично, по крайней мере, ей удается это в Узбекистане. Россия явно пытается отстоять Белоруссию и Украину в рамках своей орбиты влияния. То есть, по сути дела, российский политический класс не видит, как можно сделать Россию великой державой, и одновременно лишиться своей сферы влияния. Но, кстати, объективности ради, заметим, что Соединенные Штаты думают о державности, о своем гегемонизме точно в таком же духе. Поэтому вот эта проблема Запад и антизападничество, вот это та проблема, с которой придется очень серьезно разбираться. И вторая вещь. Вы обратите внимание, но она, в общем-то, связана с первой. Вы думали о том, что наш политический класс, несмотря на все это, так сказать, начало борьбы с врагом внутри страны, наш политический класс и Кремль исключительно прозападны? Ну, исключительно прозападные. В сравнении с
практическом бытовом уровне, я бы сказал.
С ельцинской элитой, с горбачевской, с советской элитой. Да, даже не только на бытовом уровне. Дело ведь не идет о том, что представители нашей политической элиты держат свои деньги в офшорах, либо в швейцарских банках, либо обучают, скажем, своих детей в английских школах, либо отдыхают, ну, это уже, так сказать, они не отдыхают в Куршевеле, они нашли другое место. Речь идет не об этом, а речь идет о том, что та формула державности, которую сейчас российский политический класс придумал для России, а это энергетическая держава, вот эта формула невозможна без массового использования западной технологии, западных финансовых средств, западных кадров, следовательно, зависимости от Запада. И если уж мы возьмем, немножечко копнем дальше, практически большинство представители российского политического класса так или иначе сотрудничают с Западом, либо являясь, скажем, членами прозападных либо западных организаций, скажем, заседая в советах западных фондов, либо пытаясь оставаться дарлингами, так сказать, любимыми детьми, так сказать, Запада, постоянно путешествуя на Запад. Кстати, как-то, когда еще была речь о том, чтобы, так сказать, разрешить проблему Калининграда, я неоднократно слышала от приезжавших сюда европейских политиков, вот было бы здорово, если бы ответственным за эту проблему выбрать Рогозина. Он наиболее комфортен для Запада. А тем не менее, вы помните, на какой риторике Рогозин сделал свою политическую карьеру? Вы помните...
На риторике.
Вы помните, кстати, хотя бы, ну, если мы возьмем последние скандалы по поводу финансирования Западом наших неправительственных организаций. Журналисты немножечко копнули и обнаружили. Миронов тоже член западной неправительственной организации. А сколько западных денег прошло через бывшего министра атомной промышленности Адамова, и как он интересно их расходовал. А если мы возьмем, так сказать, апологетов, кремлевских апологетов, которые фактически формируют из Запада образ врага в России. Возьмем некоторые телевизионные программы. И тем не менее, эти же, так сказать, руководители этих программ и аналитики, они прекрасно уживаются в качестве членов советов западных организаций. То есть российская элита фактически оказалась в очень интересной ситуации. Она проводит политику «Запад только для нас, но не для вас».
Но это раздвоение личности получается у нашей элиты, да?
Да, вот такая интересная политическая шизофрения. Закрыть Запад для России, для рядового гражданина, но держать двери открытыми для самих себя. Вот, очевидно, приходится учитывать вот этот элемент шизофрении, либо, так сказать, раздвоения личности, когда мы говорим об отношениях России с Западом.
Ну что ж, будем это учитывать, поскольку на этом я вынужден вас поблагодарить, с вами попрощаться, Лилия Федоровна.
Спасибо.
В гостях сегодня у нас была политолог Лилия Шевцова, вел программу Евгений Киселев. До встречи в следующую пятницу.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.